21 марта 1980 года. Первый день занятий лаборатории Ефремова.
Сергей Иванович, вопрос можно. Сколько вы уже любите делать на чай?
Ну, в общем, с перемежающимися, так сказать, периодами такой активности. Не с самого начала сезона.
Это вот тогда примерно, когда мы
вот начали, да, значит? Да. Ну, были отступления, да, если честно говорить, то я даже доволен, что вот кремлевский курант сейчас вынужденно меня вытолкали со сцены, потому что действительно очень трудный автор. Трудный в наш вот такой, понимаете, я вдруг понял, наши талантливые, так сказать, умные, тонкие, казалось бы, актеры. Давно уже так, что ли, не имеют вкус в разыскании, как бы я сказал, в период репетиционный. Ну, той сложности самочувствия. Ага, здесь так, понятно, здесь так работает. И это противопоказано совсем Чехову. Вот такая, понимаете...
Общие места получаете.
Нет, ну, противопоказывать, казалось бы, когда читаешь, все сразу ясно, что вроде происходит, да. В конечном итоге получается, что это только очень поверхностный слой. Не в смысле, можно так решать, и так решать, и так, и давайте так. И если только это осуществляется, сразу мы, опять же, так сказать, не имеем той глубины. А вот импровизационный, так сказать, момент репетиций, он отсутствует. Очень профессионально деловые актеры, да и режиссер, очевидно. А он пишет, конечно, жизнь со всеми, и упускается что-то в самочувствии еще в чем-то, и тогда трудно понять это столкновение. То есть оно остается только на поверхности, и тогда сразу никому не нужно. Тогда нет Чехова. Тогда вот, наверное, получается тот Чехов, который мы все и не принимаем. Я тоже, ну я не снял, но так как она снялась, эта чайка, которая здесь шла, вот ее, кстати, по телевизору, значит, показывали. Это спектакль, который, на мой взгляд, против этого Чехов, так сказать, писал. Пошлый, так сказать, насквозь, потому что только этот сюжет и игрался. Ну, что, кому тогда это нужно? Если говорить о Чехове, то всем вместе нам нужно проделать такую лабораторную работу, уж если, так сказать, интересно, что ли это. Проследить, продумать, как формируется его эстетика. Ведь она же не сразу возникает у самого Антона Павловича. Ну, возьмем его, Иванова. Там мы видим уже какие-то, так сказать, основы этой его эстетики, правда? В определенных линиях, сценах. Но есть еще и, будем так говорить, старый театр. Леший, вот который сейчас поставлен, значит, в театре Вахтанговой, с моей точки зрения, и не надо эту пьесу ставить, потому что я не видел спектакля, я должен сразу сказать, и не буду смотреть. Я пьесу, которую, в общем, Антон Павлович переделал. И вот сравнение, вот если сличить, так сказать, тут у нас мощные силы театроведов, ученых, как говорится, вот просто для себя. Это будет тот багаж, я думаю, который пригодится потом и для понимания Чехова, и для, может быть, его постановки. Взять вот эти две пьесы, «Леша» и «Дядю Ваню», и посмотреть, что в «Лешем» Чехова не удовлетворяет. Как, значит, из, по-моему, в общем-то, пьесы явно, так сказать, не чеховской, как мы теперь уже понимаем. Он делает пьесу, которую, по-моему, никогда не проваливал. Я считаю, что две пьесы никогда не проваливаются чеховские. Это «Три сестры» и «Дядя Ваня». Чайка, как правило, всегда проваливается. «Вишневый сад» тут так. Нет, это, так сказать, ничего общего с тем спектаклем не имеет. МХАТ дважды же пытался ставить «Чайку». Станицын ставил. Тогда, так сказать, входило в моду уже условное оформление. Значит, уже отдана дань была этому. Но совсем не вышел спектакль, хотя играла Тарасова, Аркадина. Нину Лаврова, Таня, молодая совсем еще. И он не так уж много прошел этот спектакль. Потом вот спектакль Ливанова, который имел зрительский успех. Имел зрительский успех не потому, что там играли там Стриженов, там и Каркошка, или Степан, но не поэтому. А секрет, наверное, был в другом. Потому что это было поставлено по всем законам, что ли, адюльтера. И было зачем, что ли, следить, нашему обычному зрителю. Причем зал тогда в художественном театре был достаточно определенный. Тот зал, который сейчас, конечно, меняется. Тогда играла, интересно, в этом спектакле, может быть, одна только Мирошниченко, Машу. Но и то, она играла совсем не то, что, на мой взгляд, написано у Антона Павловича. То есть без какого-то социального постижения этого человека. Ну, по крайней мере, это было как-то интересно. Но спектакль имел успех. Меня это совершенно поражало. Мне каждая пора этого спектакля вызывала просто, ну как это, зачем тогда ты берешь Чехова? Бери там, я не знаю, любую бульварную пьесу, в общем, так даже.
Это самый сюжетный, пожалуй, в общем, пьесы. Не более, что
«Чайка»?
Да, самое главное, интрижное, что-то по
фабрике. Ну, может быть, да, но вместе с тем я все время думал тоже, почему так трудно, если играть-то всерьез. Почему, например, «Три сестры» и «Дядя Ваня» все равно имеют успех, вне зависимости даже как это играется подчас. Потому что есть лагеря борьбы. Есть Наташа, за ней Протопопов и так далее, и так далее, и так далее. Есть вот это надвижение, что ли. То же самое в «Дяде Ване». Есть Серебряков, есть Маман там и так далее. Есть эти лагеря столкновений. А в «Чайке», с моей точки зрения, это не в такой степени, потому что, да, можно, можно решать Тригорина пщутом, можно решать Аркадину тоже такой, так сказать, но именно здесь, в этой пьесе, все-таки Тригорин высказывает очень серьезные, так сказать, соображения по поводу, так сказать, искусства, процесса искусства, так далее. Можно как угодно это, так сказать, решать, что он чуть ли не соблазняет ее этим монологом. Это так и делалось подчас, и делается. Но это значит что-то упустить в его личности, в его характере Тригорина. Это то же самое Аркадина, которая наделена и способностью так чувствовать.
И актриса много хорошая.
Ну, наверное, да. Так что то же самое в «Вишнёвом саде». Ну, я видел спектакль, харьковский спектакль, когда Лопахин это действительно, понимаешь, волкодав, так сказать, капиталист, который, значит, сокрушает это все. Но если это так, ну, стоит ли тогда брать «Вишневый сад»? У нас есть такие пьесы, где, как говорится, капиталисты берут...
Лучше это делать.
Да, да. А у него тонкие там пальцы, да? Как он чувствует. Не зря же это все написано. Не просто так это написано. Да, это та внешняя, что ли, штука. Поэтому и в «Вишневом саде» тоже не так все просто. И вот очень интересно, давайте вот действительно возьмем Лешего и дядю Ваню и посмотрим, каким путем он превращает, так сказать, посредственную пьесу в шедевр. В общем, путем сокращения. Но чего он сокращает? Что, так сказать, противоречит его уже эстетике, которая, конечно, формируется, потому что переделывает он Лешего в «Дядю Ваню» после «Чайки» уже. По-моему, так, я не помню. Да.
Да. Там не только путем сокращения, но, в общем-то, и образ центральный совершенно перекрестный процесс.
Правильно, но и как это делает, да, тоже, вот это и интересно.
Совершенно другой человек там, практически, или там отголоски какие-то есть в Лешем. Все убийства убирает.
Тут, значит, пришел ко мне художественный критик, который на пенсии, постановочные концепции «Чайки» у него, значит, глава в его какой-то готовящейся книге. Ну, я читаю очень, вроде, все так ясно, понятно, так, 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 так. Но в чем современность «Чайки», так сказать, он видит? Я тоже достаточно, так сказать, серьезно думаю о спектакле Треплева, о том тексте, который произносит Нина. И действительно при лаконизме, так сказать, подчас он много дает все-таки этого текста. Раньше можно было бы сорвать вроде спектакль, правда? Так вот этот, значит, Иван Николаевич Хохлов такой, значит, он говорит, что дело не в красных просто глазах дьявола, который, значит, надвигается и так далее. А что сейчас есть другая сила, более страшная, чем эти, значит, этот дьявол и прочее. Ну, я думаю, ну, куда? Значит, а есть, значит, сила это империализм. И поэтому дело не просто в красных этих точках и так далее, а в отблеске атомного, значит, взрыва. Ну, есть некоторый, так сказать, апоплексический, так сказать, мотив. И, значит, и в Треплевском, значит, тексте. Ну, я думаю, почему уж обязательно империализм. Ну, он так это. Да. Хотя там много даже интересного, я могу даже прочесть.
Для чего так много?
Я думаю, что это, конечно, не случайно, что...
Для чего это ему нужно, да, вот это много что?
Ну, так сказать, откуда я могу себе представить это время символизма? Это определенная, так сказать, экзальтация, что ли, такой среды определенной. Вот если почитать об этом времени, как они существовали, как они мыслили, это очень, так сказать, перекликается со всеми их декадентскими, символистскими настроениями, идеями. А потом в этом, конечно, есть выражение Треплева, на мой взгляд. Конечно же. Как это сейчас преломляется, очень сложно нам. Мы, как обнаруживается, философски настолько однобоко подкованы, и уже трудно сейчас как-то расширить эти свои представления, потому что нам уже со школьной скамьи одну определенную философскую доктрину так уже втемяшили в голову, что из нее никуда и не вырвешься. А очень трудно тогда понять и Дорна. А чего у него руки-то тряслись? Он же не врет, тряслись действительно. Вообще, что такое Дорн? И вообще, загадки на загадки там. Мы можем понять, в конце концов, так сказать, что-то подчитав, поняв, откуда тогда он мог такого себе представить, написать. Но как сейчас-то где такого найдешь?
Это, по-моему, совершенно бесполезное дело Чехова проецировать, пытаться, так сказать, на нас. По-моему, это безнадежно.
Нет,
ну, в смысле, буквально проецировать.
Ах, буквально, да, но не буквально, но все-таки какие-то, извини, отголоски. А зачем тогда ставить его? Я помню время. Время.
Социальное проецирование это сегодня, по-моему.
40-е годы. Конец 40-х годов. 40-е годы. Послевоенные годы. 50-е, так сказать, какое-то начало. Я помню дискуссии, разговор, что нужен ли вообще Чехов. Может ли он вообще задеть, волновать. Да мне скучно, говорили серьезные люди. Мне это не интересно, меня это не задевает. Потому что все устремление общественное было иное.
Да, критика была, зачем нам нужны энергетики?
И это. Может, сейчас появился период, когда возникает ностальгия по всему, по сложности, по каким-то таким понятиям.
Да нет, он, конечно, очень даже сегодня, по-моему, такое, что чувствуемый автор. Сегодня, ну, кажется, что пытаться, так сказать, как-то найти аналогии какие-то, это, по-моему, просто по-человечески это не надо, аналогии у нас, да, возникает. Ну,
главное. Ну, понимаешь, если мы в зале не понимаем их и не начинаем все-таки сопереживать так или иначе, то тогда нарушается какой-то процесс того восприятия, которое необходимо. Ну, я думаю, что какая-то определенная концепция, так сказать, режиссерского постановочного плана, буквальная, она противопоказана Чехову, с моей точки зрения. Потому что она сразу, как какой-то прокрустовой ложе, что-то отсекает. Должна быть более общая какая-то, так сказать, общий подход к жизни, как бы я сказал, к человеку. Он вынуждает к этому. Приехал? Ну, я пойду с Левенталем заниматься. А мы давайте просто сейчас договоримся, значит, когда и что. Но чтобы потом нам, может быть, действительно, если сегодня будет такая задача, ну, может быть, не все, но кто-то возьмет на себя эту инициативу. Вот с таким каким-то выступлением у нас на нашем кружке выступить, вот сравнить эти пьесы. И бог, это будет толчок интересный просто. Но не просто вообще, а конкретно. Вот смотрите, почему там этот монолог.
Ну да, что ж, я с Чеховым общался один раз, играл в Мельникова на большой дорожке. Ладно, такая рань,
А Леший-то идет, может быть, сейчас в эти дни? Не идет, да? Ну, решите, договоритесь, чтобы нам завтра иметь бы какой-то разговор, от конкретного оттолкнулись бы. А это очень, на мой взгляд, важный разговор. Не в принципе о том, утилитарно, как ставить Чехова, а это вопрос мировоззренческий, эстетический, связанный, по сути дела, с направлением, с движением театра. Исчерпали мы театр Чехова или нет? Или, может быть, мы только на подходе? А может быть, что-то может изменить вообще какую-то картину театральную? Не то, что возврат к Чехову, а какая-то потребность сегодняшняя в Чехове. Рудницкий тут на юбилее сказал, что значит... Он считает, что человечество великих драматургов четырех он назвал. Он назвал Софокла, он назвал Шекспира, Мольера и Чехова. Вот, это интересно. Вот, давайте, а как формируется? Вот как формируется эта эстетика, которая до сих пор не поддается, как говорится. Что же, ведь каждая постановка Чехова, это, наверное, определенный образ, определенное воспитание. И себя, не просто воспитанного, нет, какой-то пересмотр каких-то представлений. И то же самое, наверное, с актерами. Давайте, вы договоритесь, я буду в зале, а на репетицию, пожалуйста, и после репетиции мы, значит, тогда встретимся и займемся, да?
Два или три, если
это кончается. Три. Ну, значит, перерыв какой-то там, полчасика, и потом займемся. Да? А сейчас надо... Это же Левенталь, он придет и убежит.